Четвертой в смену попала негритянка Кима. Она жила на Академической и согласилась встречаться с остальными на профсоюзной. Кима оказалась самой образованной и умной из девчонок. Пожалуй, даже слишком умной. Поговорив с ней пару раз, Лена с неудовольствием ощутила свою темноту в вопросах современной культуры. До этого она искренне считала, что художник Кулик нажил состояние чирикая птичкой, а Швыдкой — не имя собственное, а бранный малоросский эпитет с гнусным антисемитским душком. Кроме того, у Кимы была смешная манера здороваться. Она била себя правым кулаком по левому плечу и говорила: «Путен Морген!» Встречаться на профсоюзной было удобно, потому что черный мерседесовский микроавтобус с табличкой «Семиотические знаки» отбывал в 7 утра, и ловить его где-то в центре было бы тяжко. Пришлось бы слишком рано вставать. В первую поездку все нервничали. Особенно мрачной казалась Кима. «Чего-то у меня нехорошее предчувствие», — сказала она, когда автобус тронулся. «По-моему, мы лоханулись. Это какая-то хрень, а не серьезный проект».
«Почему?» — спросила Ася.
«Да хотя бы эта табличка за стеклом», — сказала Кима. «Семиотические знаки. Уже напрячься можно. Семиотика — наука о знаковых системах. Мы ее в университете проходили. Если на русский перевести, выйдет «знаковые знаки». Это ведь любому образованному человеку смешно станет».
«Ага», — буркнула Ася, у которой тоже было плохое настроение.
«Что, лучше бы там написали «блядские проститутки»?»
Лена поморщилась. «Мы не проститутки», — сказала она. «Мы все-таки скорее гейши. Поем, декламируем».
«Типа не лавка с дыркой», — сказала Ася, «а еще и наушники с фонограммой. Поэтому прайс другой».
Кима подняла палец.
«Хорошо, что напомнили. Вчера звонил референт дяди Пети. Велел составить списки песен, чтобы они подготовили озвучку. В смысле сопровождения. Под фанеру нам петь не дадут. Сказал от 20 до 30 номеров. Больше не надо. По дороге как раз успеем».
У водителя нашелся еженедельник, из которого он разрешил вырвать несколько чистых страниц. Было поразительно, что «Колеса любви» оказались в программе у всех.
«Сделаем отдельный номер», — предложила Вера. «Разобьем на голоса». Лена предусмотрительно взяла с собой распечатанный репертуар, заготовленный еще к кастингу, поэтому ей не надо было ничего писать. Можно было расслабиться. Она взяла у шофера зачитанный журнал «Женихи России». В него был вставлен другой журнал, совсем истрепанный и тонкий, под названием «Контркультура». Непонятно было, то ли это отдельное издание, то ли просто вкладка. «Контркультура», напечатанная на плохой газетной бумаге, выглядела очень несолидно и даже убого. Но Вера объяснила, что так сделано специально. «Контркультура же», — сказала она, словно это слово объясняло все.
«А что это такое?» — спросила Лена.
«Это когда с неприличными словами и на дешевой бумаге», — объяснила Вера, «чтобы можно было обсирать глянец. Сегодня самая писечка».
Ася нахмурилась. «Неправильно», — сказала она. «Не обязательно на дешевой бумаге. Бывает и на дорогой. Контркультура — это...» Она на секунду запнулась, словно вспоминая услышанную где-то фразу.
«Это эстетика антибуржуазного бунта, экспроприированная правящей элитой. Вот».
«А как можно экспроприировать эстетику?» — спросила Вера.
«Да запросто», — ответила Ася. «Теперь все бунтари, у кого пиар-менеджер грамотный. Любая свинья из телевизора говорит, что за ней ФСБ охотится. Только найти никак не могут. Вы чё? Я считаю, у нас вообще не должно быть никаких комплексов из-за работы. Потому что проститутки сейчас все, даже воздух. Раз он радиоволны через себя пропускает».
«Ты как-то эмоционально все воспринимаешь. Через сердце», — сказала Кима. «Тебя так надолго не хватит. И потом... контркультура — это другое».
«Что?» — спросила Ася.
«Просто рыночная ниша», — пожала плечами Кима. «И не только у нас, а во всем мире.
По-английски пишется «counterculture». «Counter» — прилавок. Контркультура — это любой товар, который собирается круто продать и кладут на прилавок у самой кассы». «Лен, ты чё молчишь?
«Читаю», — ответила Лена. «Непонятно, почему у них мат через многоточие, если они бунтуют. А чтобы аудитория шире была». А вот тут пишут: «Яркий интеллектуал, экспериментирующий в зоне массового мейнстрима». Это тоже контркультура? «Нет», — сказала Ася. «Это один обраши капусту рубит, а другой его пиарит». Больше Лена не задавала вопросов. Но все-таки ей стало интересно, что такое эта контркультура. Поэтому она решила проглядеть вкладку полностью. Вполуха слушая девчонок, она прочла главный материал. Рейтинг 100 самых дорогих бледей Москвы с телефоном и адресом. А затем и комментарий к нему.
Комментатор вопрошал, по какой причине внезапного нравственного преображения или временного упадка в делах в списке отсутствует ведущий ток-шоу «Шапки прочь» Дроздовец.
Наморщилась на странную рекламу.
«Устали от городской суеты и шума? 2 минуты, и вы в сосновом лесу. Бельевые веревки фабрики «Раздолье».
Полистала статью о шансонье Шнуркове.
«Почему из всех борцов с диктатурой Моногера именно этот продвинутый Че Гевара, знакомый многим состоятельным господам по искрометным песням на закрытых корпоративах, первым пустил о себе слух, что нехило поднимает на рингтонах? Да потому что понял, в наши дни это единственный путь к тому, чтобы его рингтон действительно зазвучал на твоем iPhone 3G, дорогой манагер».
Затем интервью с самим Шнурковым.
Автор песен «Насри в пизду» и «Хуй в говне» размышляет о тенденциях и метаморфозах новейшего российского кинематографа.
А потом, наверное, от утомительного контркультурного мата почувствовала тоску и одиночество. Закрыла мятежную вкладку и погрузилась в спокойный глянцевый омут женихов России. И сразу наткнулась на большую статью под названием «Последний русский мачо». Она была посвящена олигарху Ботвиннику, которого в ней называли «женихом России номер один». Лена винтилась взглядом в фотографию круглого крепыша с неестественным румянцем во все щеки, словно пытаясь просверлить в глянце прорубь и выудить из-под нее какой-то секретный код.
«Могла бы полюбить такого?» — спросила Ася, заглянув в журнал.
«Почему нет?» — ответила Лена. «В любом человеке можно найти что-то хорошее. А когда у человека несколько миллиардов долларов, этого хорошего можно найти очень много. Надо только поискать».
Кима встала с места, чтобы поглядеть на фотографию. «Попробуй с ним мысленно поговорить», — сказала она. «Я читала, что человека можно притянуть к себе, глядя на его фотографию и говоря с ней. Только обещай ему что-то такое, чтобы ему тоже захотелось тебя увидеть. Потом он тебе обязательно встретится в жизни». Лена иронично поблагодарила и стала читать.